свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Торс. Марта Сергею Ковалеву исполняется 80. Думаю, его не надо специально представлять нашим слушателям. С тех пор, как в 87-м Сергей Адамович после 10 лет лагерей и ссылки вернулся в Москву, его голос и мнение можно часто слышать на волнах радио «Свобода». Да и до его ареста в декабре 74-го западные радиоголоса не раз рассказывали о нем и его соотечественникам. Ведь еще в конце 60-х Ковалев вошел в состав инициативной группы защиты прав человека в СССР, а позднее стал одним из участников можнописного информационного бюллетеня правозащитников «Хроника текущих событий», издание, роль которого в падении советского государственного коммунизма историкам еще предстоит оценить. В начале 74-го Сергей Адамович вместе с Татьяной Михайловной Великановой и Татьяной Сергеевной Ходорович взял на себя ответственность за распространение хроники, которую власти шантажом и арестами стремились прекратить.
Не считая, вопреки неоднократным утверждениям органов КГБ и судебных инстанций СССР, хронику текущих событий нелегальным или клеветническим изданием, мы сочли своим долгом способствовать как можно более широкому ее распространению. Мы убеждены в необходимости того, чтобы правдивая информация о нарушениях основных прав человека в Советском Союзе была доступна всем, кто ею интересуется. Татьяна Великанова, Сергей Ковалев, Татьяна Ходорович.
Это было опубликовано в январе 74-го. В декабре Ковалева арестовали. Через год судили в Вильнюсе. Туда продемонстрировать солидарность с Сергеем прибыл Андрей Дмитриевич Сахаров, которому в те же дни в Осло вручали в его отсутствие Нобелевскую премию мира. Затем пермские лагеря, Чистопольская тюрьма, ссылка на Колыму. Молодые этого уже не помнят, да и не знают, но не все, говорит заместитель председателя правительства Кировской области Мария Гайдар, дочь политического соратника Ковалева в 90-х годах.
Я сама была в Перми 36, где сидел Сергей Адамович Ковалев, и когда мне рассказывали о том, как он в этой Перми 36 сопротивлялся, скажем, он сидел вот в карцере в отдельном, где очень низкая температура, он по рекорду там просидел где-то полгода. После того, когда ты заходишь там даже с экскурсии, ты понимаешь, что там даже вот те 20 минут, пока идет экскурсия, очень сложно провести. Представь себе, каким мужеством, какой силой воли должен обладать человек для того, чтобы продержаться там в течение полугода, отстаивая какой-то принцип. Причем это был принцип уже внутри какой-то лагерной жизни. Ну, вот что-то настаивало, ему хватало на это силы воли. Знаете, это поразительно, таких людей очень мало. Вот я так к этому отношусь.
Перм-36, которую упоминает Мария Гайдар, бывший лагерь политзаключенных, а ныне единственный, кажется, в Российской Федерации лагерный музей. Многие ли из россиян его посетили? Ведь запоминается-то лучше всего то, что сам видел воочию или по телеку. Но по телевидению, особо центральному, Ковалева давно уже не показывают. Показывали в бытность его председателем комиссии по правам человека при президенте России Борисе Ельцине, а затем первого в России уполномоченного по правам человека. Показывали в середине 90-х в качестве главы миссии на Северном Кавказе, в районе боевых столкновений, где Ковалев часто и резко критиковал действия российских властей в Чечне. Вот тогда-то его запомнило новое поколение российской публики. Прежде всего, недовольные им военачальники, распространявшие свою решительную нелюбовь к правозащитнику посредством того же телевидения. Из журналистского описания штурма Грозного.
На площади перед дворцом факелами пылали танки. Десятка два, никто из нас от растерянности не догадался сосчитать. На крыльце у входа стояли боевики с гранатометами. Один из них, обернувшись к нам, произнес с ликованием: «Мы их все уничтожили, мы их расстреляли. Пусть сунутся еще, мы их опять уничтожим. Мы за нашу свободу как один человек». Другой добавил: «Горит непобедимая русская армия». Пленные солдаты твердили одно и то же. Был приказ двигаться за впереди идущим танком или БМП, шли колонны, куда — не знали. Внезапно впереди танк загорелся, не успели понять, что к чему, как вспыхнул и их танк. Не помня себя, выскочили наружу и тотчас угодили в плен. Города не знают, карты нет. Как вести себя дальше, отвечать ли на огонь, как разоружать противника, команд не поступало. Карты города не было даже у командира подразделения. Сергей Ковалев взял рацию у дудаевских охранников и по ней обратился к российским военнослужащим с призывом сдаваться в плен. За это Ковалева потом объявят предателем. Его будет склонять министр обороны Павел Грачев и помянет недобрым словом в своей книге генерал Трошев. Однако в тот момент все мы, включая Ковалева, видели одно. Наши парни зазря горят в танках. Плен — единственная для них возможность уцелеть.
Генералы объявили Ковалева врагом русского народа. И многие в народе этому поверили, а некоторые продолжают верить. Иногда мне кажется, что по демонстрации народной ненависти к нему Ковалев мог бы конкурировать с академиком Сахаровым времен афганской войны. И точно так, как уберечь от этого управляемого сверху народного волеизъявления Андрея Дмитриевича не могли даже его золотые геройские звезды за бомбу, Сергея Адамовича не спасает его героическое диссидентско-тюремное прошлое. Мария Гайдар.
Я не берусь оценивать важность того, что он делает сейчас. Я говорю лишь о том, что я пониманием отношусь к тому, что многим людям его высказывания могут не нравиться, а не нравятся даже мне. И не полюблю их, например, по Чечне. Это вызывает абсолютно отторжение. Понятно, что это отторжение будет вызывать у большинства жителей Российской Федерации. Поэтому я для себя отделяю. Я говорю, что есть Сергей Адамович Ковалев, который сидел в Перми 36, который был правозащитником, который рисковал своей жизнью, был антисоветчиком. И есть Сергей Адамович Ковалев, который потом делал какие-то политические заявления, имел свои взгляды, с которыми я не согласна. Два таких Сергея Адамовича Ковалева. Поэтому я не пытаюсь идеализировать и оправдывать. И говорить, что Сергей Адамович Ковалев во всем прекрасен, со всеми взглядами я согласна.
Мне кажется, подобная раздвоенность в оценке поступков и высказываний Ковалева давно уже укоренилась в России. Впрочем, существует и другая точка зрения. Директор Левада-центра, социолог Лев Гудков.
Я бы не согласился с вами, потому что оценка его действий, выступлений была различной в разное время. В начале Чеченской войны, когда он привлекал очень такое сильное общественное внимание, большинство все-таки оценило его позицию очень высоко и поддерживало его на стороне правозащитников и тех, кто выступал против войны. Тогда, напомню просто, что в Первую Чеченскую войну все-таки большинство было против войны, и население не хотело этого. И в обществе очень сильные были такие антивоенные настроения. И это передалось и на отношение к Ельцину, и, в общем, в какой-то степени было составляющей падения его популярности. И на этом фоне выступления Сергея Адамовича пользовались большой поддержкой. Конечно, страна слишком большая и рыхлая, и там довольно большое болото есть. Больше всего поддержки было в крупных городах, где все-таки народ по образованию и по информированию в таких, как, скажем, Москва, Питер, крупнейшие города, там его знали и, в общем, одобряли его выступление до 40%. И против было там порядка 25-26%. Так что он, в общем, пользовался очень высоким авторитетом в сравнении с, там, с другими политиками, вполне сопоставимы, скажем, с другими демократами на тот момент. И оценки, вот если смотреть по опросам, скажем, московского опроса 95-го года, очень такие лестные оценки. Смелый, мужественный, самоотверженный человек, бескорыстный человек, заботящийся о других, борющийся за права человека в России и прочее.
Мнение социолога Льва Гудкова. А вот что говорит мне мой коллега Андрей Бабицкий.
Я видел Сергея Адамовича много раз на Первой Чеченской войне, и каждый раз у меня появлялось какое-то странное чувство, что человек выглядел как пришелец с Марса. То есть вокруг, в общем, шла война довольно жестокая, с огромным количеством жертв. И вдруг вот посреди, значит, этих руин, посреди человеческого горя вырастал, у меня другого слова, наверное, не найдется, такой вот странный, прекраснодушный чудак, интеллигент, человек, манеры которого никак не вязались с жестокостью антуража, обстановки этой войны. И вы знаете, я не согласен с тем, что народ его не любил, что он в этом смысле может конкурировать лишь там с Андреем Дмитриевичем Сахаровым. Нет, мне как раз кажется, что во время Первой войны общество очень внимательно вслушивалось в то, что говорил именно Сергей Адамович Ковалев. Он был своего рода рупором мира. Он считал необходимым призывать к тому, чтобы военная операция в Чечне, война в Чечне была прекращена, но он не просто призывал к этому, в отличие от очень многих российских политиков, которые, ну, в общем, делали похожие заявления. Он забрался вот этой своей странной интеллигентской походкой, забрался в самое логово вот этих военных событий. Он сидел, как мы все знаем, в президентском дворце в то время, когда этот дворец подвергался нещадному обстрелу артиллерийскому, авиационному, и продолжал оттуда призывать к тому, чтобы Москва остановила войну. Я думаю, что, может быть, его вот это вот непонимание реалий войны, что это есть какое-то движение таких геополитических, можно сказать, тектонических плит, оно и впоследствии оскорбило российское общество, когда российское общество уверилось в том, что война необходима, что она справедлива. А он призывал к капитуляции российских солдат, считая, что, может быть, вот с этого уровня, если не удается воздействовать на Кремль, то с уровня вот какого-то конкретного человека, который берет в руки автомат и начинает стрелять, с этого уровня можно вот это движение вспять организовать.
Но, согласитесь, по крайней мере, во времена Второй Чеченской войны происходит перелом в настроениях и, соответственно, в отношении к Ковалеву.
Естественно, уже когда совершенно изменились общественные настроения, и Сергей Адамович Ковалев уже не выступал там рупором мира, и мир никому не был нужен, то он вот этой своей чудаковатостью, этим своим чудачеством, этим своим обращением не к смыслам истории, не к интересам России как государства, а обращением к человеку и к тому, что вот надо как-то запретить смерть на уровне отношений между людьми конкретными, он, в общем, уже вызывал чудовищное раздражение. И тогда уже взгляд на него абсолютно изменился, он стал восприниматься как предатель. Но я скажу, что в какое-то время, в начале Первой войны, конечно, это был голос все еще больной, не поросший сорняком совести российского общества.
А вот что говорит Лев Гудков?
Если сравнивать, тогда только при порядка 6% его поддержали, 24% не согласны с его мнением, но, в общем, признавали право его на высказывание своей точки зрения. И 23% назвали это предательским поступком человека, которому чужды интересы России. Это было, напомню, в 2000 году, когда он выступил на сессии ПАСЕ с критикой действий федеральных сил в Чечне и поддержал санкции в отношении России. Вот тогда, на фоне такого мощного жажды реванша, это выступление его было явно негативно воспринято. А потом с зачисткой информационного пространства и установлением цензуры уже никто ему не давал возможности выступить, и он стал постепенно исчезать из публичного поля и забывался. Вытеснили, перестали упоминать, и это искусственное забвение заглушило. Это нетрудно. Все-таки у власти сегодня это временщики и люди, в общем, я бы сказал, аморального типа. И для них человек идеалистический, бескорыстный и действительно с очень ясно выраженной моральной и демократической позицией, но это как заноза в глазу. Это раздражающий фактор. Время нынешнее все-таки таких мелких циников, для них это абсолютно неприемлемая фигура.
Так считает социолог, директор Левада-центра Лев Гудков. А вот как рассуждает о базе и механике антиковалевского настроения в обществе историк, профессор Юрий Николаевич Афанасьев.
Сергей Адамович, он последовательно и очень убедительно выступает противником советской системы. Можно сказать, советская система, а можно еще сказать и русско-советская система, показывает в своих многочисленных выступлениях несостоятельность этой системы и ее направленность против человека и против человечности. И делает он, я повторяю, убедительно, очень доходчиво. А для человека системы ничего страшнее и ужаснее не может быть, чем вот это вот ощущение убедительности критики этой системы. Потому что для русского человека, это правда не только для русского человека, а для человека массы вообще, самый большой страх, он почти на подсознательном уровне, это страх оказаться в хаосе. То есть это страх оказаться вне притяжения к какому-то властному полюсу вот в этой бинарной оппозиции и погружение во мрак этого хаоса. И каждый раз, когда такой человек слышит вот эту вот критику этой системы, а система такого человека, как нормально это олицетворяется еще и с властью, у него вырабатывается вот такое вот вместе со страхом чувство ненависти. И поэтому удивляться здесь, вот в этой вот нелюбви, а я бы даже сказал, очень многих ненависти к Сергею Адамовичу, мне кажется, просто не надо. Потому что надо знать, в какой системе координат все происходит.
Ну и в чем же особенность этой системы координат?
Сознание массового человека сегодня в России – это сознание традиционалистское, сознание мифологическое в своей основе. И поэтому любое явление, любой человек, который олицетворяет собою вот это вот антисистемное начало, он воспринимается этим человеком, этим сознанием, как потенциальная самая страшная угроза.
Историк, профессор Юрий Афанасьев. Елена Георгиевна Боннер, дружащая с Сергеем Ковалевым, как и я, уже больше 40 лет, говорит мне.
Ну что, почему двойственные отношения? А когда кругом все любят, это обычно слишком много сахара и много ванили. И несъедобно. Но в России вообще ко всему двойственные отношения. Один любит водку, а другой грузинское вино. Один любит Сталина, а другой любит Сахарова. Поверим в это, хотя я не очень верю. И все так, это естественно. Когда все любят, это плохо. Всенародная любовь – одна из самых опасных. Что мы и переживаем в течение уже целого века, по-моему.
Подожди, нет ли противоречия того, что ты говоришь сейчас, с твоим личным отношением к Ковалеву?
Мое отношение? Любовное. У меня вся семья всегда любила Сережу Ковалева. А вот за что, не знаю. А мой бывший зять вообще поклонялся Ковалеву как иконе.
Похоже, с Еленой Боннер тут полностью согласна и Мария Гайдар.
Правозащитники – это не те люди, которые должны нравиться. Правозащитники, они в основном никому не нравятся. А поэтому правозащитники должны заниматься политикой. Потому что они делают то, что никому не нравится. Они защищают геев и лесбиянок. Они защищают заключенных, которые, может быть, совершили преступление, за которое большинство людей сказало, да их вообще убить, пытать. Какая там, может быть, есть речь о том, что будет как-то защищать. Правозащитник – это не тот человек, который нравится. Это тот человек, который большинству людей не нравится. Но, тем не менее, для общества в целом они делают полезное дело. Сергей Адамович Ковалев – это не просто человек сейчас, а это некая идея, которая за ним стоит. Это трагедия огромного количества людей, это подвиг огромного количества людей. И он во многом олицетворение. Хотелось бы пожелать ему крепкого здоровья рядом близких людей.
В заключение снова Елена Георгиевна Боннер.
Но чего желают? Банально всегда желают все одного и того же. Ой, жить до 120 лет очень трудно и тяжело. И на самом деле это недоброе пожелание, мне кажется. Это раз. Во-вторых, счастье и благополучие в детях, внуках и правнуках. Сережу Бог не обидел. Количество детей достаточное. Внуков тоже. Так что хорошо. А насчет этой самой нашей общественной жизни, я бы желала Ковалеву большей терпимости к ней.
Елена Боннер, а также Мария Гайдар, Юрий Афанасьев, Андрей Бабицкий и Лев Гудков в выпуске программы «Разница во времени», посвященном 80-летию Сергея Ковалева, которому мы просто не успели дать слово. Но, присоединяясь к многочисленным поздравлениям юбиляру, я выражаю не просто надежду, но и уверенность, что мы еще не раз услышим его на волнах «Радио Свободы». Над передачей работали продюсер Юлия Голубева и ведущий «Разница во времени» Владимир Тольц. Всего доброго.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».Новости.
В Москве 9:30. Главные новости коротко. В центре Москвы на Триумфальной площади сегодня пройдет санкционированный митинг с требованием радикальной реформы МВД. Организаторы-правозащитники подчеркивают, что акция не направлена против милиции. В Москве на 90-м году жизни скончался старейший артист театра имени Вахтангова Александр Граве. Народный артист России Граве прослужил в театре более 65 лет. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко уходит в оппозицию. Выступая в эфире телеканала «Украина», она заявила в частности, что передает преемникам страну без копейки задолженности за газ. Страны Запада предлагают новые экономические санкции против Ирана, запретить ему открывать свои банки за границей. Об этом сообщили официальные представители ООН. В Чили в пятницу вновь произошли сильные подземные толчки магнитудой до 6,6. Жертв и ранений нет. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал граждан Ирака принять участие в парламентских выборах в воскресенье. Глава ООН назвал их краеугольным камнем национального примирения. Президенту Египта Хосни Мубараку сегодня в одной из клиник Германии делают операцию на желчном пузыре. 81-летний Мубарак временно передал свои полномочия премьер-министру Ахмеду Назифу. В Исландии сегодня проводится референдум по вопросу о том, возвращать ли Великобритании и Нидерландам 5 миллиардов долларов. Именно такую сумму выплатили власти этих стран в качестве компенсации своим гражданам, владевшим счетами в обанкротившемся исландском банке IceSave. В Москве сегодня прощаются с известным артистом Юрием Степановым. Гражданская панихида состоится в театре «Мастерская Петра Фоменко». Похоронен Степанов будет на Троекуровском кладбище. В США состоится вручение премии за самые сомнительные достижения в области кинематографа.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Опираясь на нечитанные историками документы, мы продолжим сегодня разговор, начатый в одной из прошлых передач. Речь снова пойдет о крепостном праве. Что мы о нем, собственно, знаем? Какой закон регламентировал права и обязанности сторон, им описываемых и регулируемых, и какими на самом деле были отношения помещиков и их крепостных? Что могли себе позволить те и другие? Где пролегала граница дозволенного? Что тогда было нормой, а что недопустимым отклонением от нее? Наконец, насколько верно представление, что самодержавие всецело стояло на охране крепостничества и видело в этом первейшую свою задачу? В прошлой передаче о крепостном праве мы как раз читали документы, демонстрирующие, что этот тезис, по крайней мере, не вполне адекватен и не является исчерпывающим описанием куда более многослойной реальности. Давайте сегодня по документам обсудим еще одну историю.
Снова из архивов третьего отделения. Снова Николай I и шеф жандармов, глава третьего отделения, генерал Александр Христофорович Бенкендорф. Но на этот раз дело совершенно криминальное – убийство. Называется дело о застреленном Ораниенбаумском помещике Толубееве. Начинается так же, как и дела, о которых мы говорили в предыдущий раз. Николай I прилежно читал недельные ведомости о происшествиях и реагировал.
В ведомости о происшествиях по Санкт-Петербургской губернии, между прочим, было показано, что Ораниенбаумский помещик-поручик Толубеев застрелен 6 сентября около 10 часов вечера сквозь окно, и что об открытии убийц производится следствие. Против статьи сей, помещенной в таблице с 19 по 26 сентября 1831 года, Его Величество изволил написать «Послать на место жандармского офицера подробно узнать».
Заметьте, послали сразу жандармского офицера, хотя дело-то вообще уголовное. Почему же так? Можно, конечно, сделать смелое предположение, что полиции и местным властям Николай совсем не доверял. А, возможно, даже существовало некое правило, что любые истории, где можно ожидать конфликта между барином и крестьянами, подведомственно были жандармом. К сожалению, все эти материи до сих пор не изучены. Но вернемся к нашей истории.
Через несколько дней, благо Ораниенбаум недалеко от Петербурга, Бенкендорф получил рапорт от командированного жандармского полковника. Уже из заглавия его видно, как это дело трактовалось. Речь шла об убийстве Толубеева и о поступках его против своих крестьян. Виновными в убийстве, стало быть, полагали крестьян.
Надо бы сразу оговорить вот что. Легко можно сделать вывод в духе детективных романов Акунина, что жандармский офицер придал делу политическую окраску, мол, такие уж они жандармы. Однако тут следовало бы еще доказать, что в ту эпоху конфликт помещика и крестьян понимался именно как дело политическое, а это, повторю, еще не изучено.
Полковник корпуса жандармов Панов Бенкендорфу 4 октября 1831 года. Сведения о происшедшем убийстве на мызе Шпанкове, владельца оной подпоручика Толубеева, и о поступках его против своих крестьян. По прибытии моем 3 числа сего октября на мызу Шпанкова получил я от дворовых крепостных людей покойного и вдовы его, которая ныне имеет жительство в Санкт-Петербурге, бывших при самом происшествии, ниже следующие сведения. Минувшего 6 числа сентября около 10 часу вечера покойный господин Толубеев занимался подле камина починкой замка. В сей же самой комнате, близ растворенных дверей, сидели за работой две горничные девки. Госпожа Толубеева легла уже спать. Как вдруг услышан был звук выстрела, он и произведен был из окна, отстоящего не более 5 шагов от камина, а с оном вместе бывшие в комнате две девки увидели, что господин их упал, и полилась из него кровь. В то же самое время госпожа Толубеева и все находящиеся люди не только в доме, но и в кухне, повар, старосты и 3 девки вбежали в комнаты, начали подавать пораженному уже без всяких чувств помощь, которая соделалась тщетную, ибо через 1,5 часа времени Толубеев помер. Оружие, коим был застрелен Толубеев, было заряжено не одной только пулею, но и крупной дробью, ибо одна из дверей, как я заметил, противу камина находящаяся, не только пробита насквозь пулею, но и видны следы дроби.
Для той эпохи это предел возможностей криминалистики, и больше сугубо криминалистические сюжеты в этом деле не появятся.
Мы, кстати, как-то уже с вами говорили, что в ту эпоху публика еще не открыла для себя прелести чтения детектива и, в отличие от нынешней, не считала самым увлекательным описание числа дырочек от дроби, положение трупа и тому подобное.
Касательно поведения покойного противу крестьян своих, то подошедшим до меня слухам, как собственных его людей, так и сторонних соседей, поступал он с ними не только весьма строго, но даже и жестоко, что, полагать надобно, и побудило к побегу перевезенных им из Орловской губернии крестьян более 30 душ. Некоторые из них бросили жены детей, другой год как находятся в бегах. Жены их приносили мне, между прочим, жалобу, что покойным помещикам было им строгом воспрещено, когда они выходили на барщину, брать с собой грудных их младенцев, чтобы онами не отвлекаться им от работы. Вследствие чего, как уверяют сами матери, по возвращении своем домой с работ находили они нередко своих детей, бывших в продолжении целого дня без надлежащего презрения, умирающими, по словам их, большая часть из младенцев померла. Сверх того, известился я, что 2 года тому назад дворовый человек Василий Абрамов, имевший отроду 60 лет, в продолжении 1 недели был сечен покойным 4 раза, после чего он на другие сутки помер. Жена его, Абрамова, вдова Настасья Иванова, удостоверяла меня, что о сём поступке помещика ее якобы Нижний земский суд был извещен, ибо прислан был член оного с лекарем, и тело мужа ее было вскрыто, и что после того покойный господин их, хотя и не переставал наказывать людей у себя дома, но однако же некоторых отсылал для наказания в суд, чего прежде не делал. Нынешним еще летом крестьяне, собравшись с женами и детьми, ходили в город Ораниенбаум приносить суду жалобу на притеснение своего помещика и помещицы, но были высланы без всякого со стороны суда удовлетворения, и по возвращении некоторые из крестьян были помещикам наказаны. Покойный, изыскивая средства останавливать побеги своих крепостных людей, нередко собственными руками остригал им до нога иногда половину, а иногда и все волосы на голове. Я не мог не заметить таким образом остриженного повара Константина Васильева. Отзывы насчет вдовы госпожи Толубеевой во многих случаях почти равняются тем, которые получал я и о покойном ее муже. Хотя не имею я всех основательных причин выдавать сведения, мною полученные относительно поступков покойного господина Толубеева и вдовы его, за совершенную истину, но однако же изнуренный вид крестьян и бедное их состояние, в котором они находятся, и в чем лично я удостоверился, подают весь повод мыслить, что помещики их, ежели не совсем, то, по крайней мере, весьма мало заботились об их благосостоянии.
На рапорте Панова есть резолюция Бенкендорфа. Он распорядился сделать записку для государя. Николай прочел записку быстро. Это видно из того, что через 4 дня за подписью Бенкендорфа ушло отношение к петербургскому военному генерал-губернатору Петру Эссену. Бенкендорф излагал содержание записки Панова, а затем сообщал Эссену высочайшую резолюцию, непосредственно относившуюся до ведения генерал-губернатора.
Бенкендорф, Эссену, 9 октября. По доведении осем до высочайшего сведения, государь-император на докладной моей записке изволил написать «Поставить сие на вид губернскому предводителю дворянства, а уездному сделать выговор за то, что, вопреки неоднократных подтверждений, не исполнил свои обязанности. Узнать, кто наследники, и, ежели имение достанется жене, то взять в опеку».
Через месяц, 7 ноября 1831 года, Эссен сообщил Бенкендорфу, что имение наследуется вдовой Толубеева, и оно уже взято в опеку с устранением Толубеевой от всякого управления.
Но вот смотрите, реакция первого лица императора Николая I, транслируемая через шефа жандармов, такая же, как и в тех делах, о которых мы говорили в прошлый раз. Реакция очень жесткая, и к порядку призывают в первую очередь помещика. Тут важно, что в основе представление о том, что помещик имеет определенные обязанности, он должен заботиться о благополучии крестьян. Конечно, Николаем и Бенкендорфом двигали не только гуманитарные сантименты, но и понимание, что помещичий произвол чреват серьезными социальными взрывами, расхлебывать которые придется правительству, если оно, конечно, уцелеет.
Очевидно, что произвол помещика мог заходить весьма далеко, что власть пыталась выстроить какую-то систему его обуздания, ну, хотя бы, как вы уже сказали, чтобы избежать социальных катаклизмов. В этом деле, смотрите, прежде всего влепили выговоры предводителям дворянства, уездному и губернскому. Это они должны были отслеживать народившуюся проблему и как-то ее регулировать.
Полковник Панов еще упомянул коллективную жалобу крестьян в местный суд, однако не написал, к чему она привела. Скорее всего, так, как мы знаем, бывало многократно, дело погрязло в волоките. Впрочем, если жаловались они летом, а убит Толубеев был в начале сентября, то не такая уж и волокита. Суд, скорее всего, еще просто не успел ничего решить.
А вот получивший нагоняй уездный предводитель дворянства прислал Бенкендорфу целую пачку документов, доказывающих его предводителя в этом деле невиновность.
Подступление отставного гвардии штаб-ротмистра барона Икскуля в должность Ораниенбаумского уездного предводителя дворянства 1830 года в июле месяца отправился он в мызы Шпанкова владения господ Толубеевых и, удостоверясь о расстроенном и беспомощном положении крестьян с их владельцев, донес о сём обстоятельно санкт-петербургскому господину военному генерал-губернатору с присовокуплением заключения, что помещик Толубеев и жена его не умеют обходиться и управлять своими крестьянами. Если имение господ Толубеевых отдано будет в хозяйственное и отеческое управление избранным, благонадежным и сострадательным лицам, которые приложили бы об них попечение с возможным в нуждах их пособием, то уездный предводитель полагал, что и находящиеся из вотчины в отлучке впоследствии времени обратятся на настоящее их место водворения. Причем он, предводитель, изъяснил, что он лично убеждал самого помещика Толубеева принять нужные меры к устройству состояния крестьян своих. Но едва ли желание сие может когда исполниться, ибо отзывы Толубеева вовсе к тому не клонились, а относились только к обвинению и наказанию крестьян, отчего последствия могли быть еще вреднее.
Радио «Свобода. Документы прошлого». В сентябре 1831 года помещик Ораниенбаумского уезда Толубеев был убит в собственном доме выстрелом из ружья через окно. Жандармский офицер, присланный по приказу Николая I расследовать дело, констатировал, что помещик скверно обращался со своими крестьянами, а местные власти, в первую очередь предводитель дворянства, вовремя не вмешались. Получивший выговор уездный предводитель барон Икскюль в оправдание себе сообщал, что он, напротив, был в курсе и пытался принять меры. Еще в начале 31 года доносил об этом губернскому предводителю дворянства, петербургскому гражданскому губернатору и представил копии своих донесений. По данным Экскюля, разбежалось подавляющее большинство крестьян мызы Шпанкова.
Состоит ныне в имении на лицо принадлежащих подпоручику Толубееву крестьян 3 и малолетних 6 душ, женского пола совершеннолетних 8 и малолетних 7, и дворовых 6 душ. Жены его крестьян 7, малолетних 3 и женского пола 8 душ. В бегах же находятся собственных помещика Толубеева крестьян мужеского 29 и женского пола 6 душ. Жены его крестьян же мужеского 9 и женского пола 6 душ.
Да, впечатляющее соотношение. Действительно, мужики-то все разбежались, а некоторые и с бабами.
Толубеев, естественно, жаловался властям, и их головной болью стал поиск этих беглых.
Здесь, думаю, важно дать нашему слушателю представление, куда они убегали и как и где прятались. Каковы тогда были шансы крепостного существовать в бегах?
Это отдельное детективное ответвление дела о Толубеевых. Беглых нашли неподалеку, вовсе не в родной Орловской губернии, а в окрестностях Царского села. Видимо, был тогда своеобразный промысел укрывательства бедных.
Как нынче незаконных мигрантов, я подозреваю, что общие правила этого бизнеса могут оказаться для наших слушателей вполне понятными и узнаваемыми, если вникнуть.
Во всяком случае, укрывателем в данном случае был тоже крестьянин. Я видела дела, где этим занимались помещики. Он делал для беглых фальшивые документы, якобы паспорта от помещика, помогал найти работу. Что получал взамен, документы умалчивают. Но расследовавший это дело чиновник сообщил военному генерал-губернатору Эссену, что один из беглых вроде бы намеревался купить ружье.
А это непосредственно ведет к обстоятельствам убийства Толубеева. Что там с расследованием-то? Вот из документов явствует, что через год, в 1832-м, убийцу еще не нашли.
Вы знаете, у меня от этого дела такое впечатление, что и не особенно искали. Во всяком случае, в жандармском деле об этом ровно ничего. Они увлеклись отношениями Толубеева с крепостными. Хотя вообще-то убийство ведь...
Но, в сущности, это не их работа. Убийство расследовать должны были местная полиция и суд. Это должно быть в их архивах. Хотя это, мне кажется, для историков методологически очень важно. Нельзя предполагать, что чиновники исследуемого нами сейчас XIX века были менее изощрены, чем их коллеги, ну, наши современники. Нельзя предполагать, что они... Тогдашние люди прошлого были глупее нас, а потому не следует исключать, что, увидав, в каком направлении движется мысль жандармов и местной администрации, судебные следователи расслабились и с поиском убийцы особенно не усердствовали. Зато выяснилась сложная предыстория конфликта Толубеева с крестьянами.
Да, ее подробно описал Эссен Бенкендорф летом 1932 года. Крестьяне Толубеевых в 1827 году были переселены из Орловской губернии и вскоре принесли жалобу лично государю, что по переселении их 50 душ мужеского и 30 душ женского пола на мызу Шпанкову они не обнаружили ни обещанных им домов, ни пригодной пахотной земли и пришли в разорение. Тогда жалоба была сочтена неосновательной. Николай счел, что крестьянами движет привычка к прежнему месту, что они просто не хотят обустраиваться на новом. Толубеев уверял, что переселил он их из-за крайнего малоземелья в Орловской губернии. Крестьянам было сделано внушение о послушании владельцу и велено построить себе дома, цитирую, «не упуская приготовить между тем для озимого засева поля, к чему и время уже наступило». От Толубеева приказано дать им материалы для постройки и стараться до нового урожая снабдить крестьян всем необходимым, предводителям губернскому и уездному наблюдать за ситуацией. После этого Толубеев письменно сообщил, что у него все в порядке, крестьяне повинуются, строят дома, пашут землю и оказывают ему полное повиновение. О смерти крестьянина Абрамова после побоев этот эпизод фигурировал в донесении полковника Панова. Было следствие. Оно заключило, что смерть последовала не от наказания, а от простуды, воспаления легких и прочего.
Ну, вообще-то, если человека с воспалением легких четырежды в неделю сечь розгами, он действительно может помереть. Строго говоря, от воспаления легких. Здесь, конечно, мы еще не знаем, какова была степень коррупции местных чиновников и насколько они врали в бумагах.
Во всяком случае, есть донесение местных властей, что уже после смерти Тулубеева его жена прислала для наказания пожилую крестьянку, которую в суде сочли слабой и больной, и сечь отказались.
Кстати, об этом Панов тоже писал, что после дела Абрамова Тулубеев, хотя и не прекратил бить крестьян дома, но начал также отсылать их для наказания в суд. Там тех пороли по просьбе барина, а его это как бы освобождало от обвинения в произволе. Но понятно, какие были привычки у господ Тулубеевых.
В феврале 1830 года Тулубеев подал прошение в Сенат, что крестьяне его, не исправив своего поведения, пребывают ослушными и обращаются в бегах из мест своего поселения. При исследовании дела запросили уездного предводителя дворянства. Тот отписал, что виноват сам Тулубеев. Военный генерал-губернатор Эссен в представлении в Сенат предлагал учредить опеку над имением. Но пока дело тянулось, летом 1831 года крестьяне опять жаловались властям на помещика, а потом кто-то из них не утерпел и просто застрелил его. Вдова Тулубеева, кстати, заявляла, что имеет на подозрении, кто стрелял, но, похоже, власти к ней не прислушались.
Что неудивительно, мадам Тулубеева демонстрировала нежелание адекватно оценить положение, и это, конечно, вызывало раздражение у властей, ведь это они вынуждены были расхлебывать дело.
Уже после смерти мужа 12 декабря 1831 года Тулубеева подала жалобу в Сенат. Жаловалась она на неукротимое буйство крепостных и бездействие местных властей в течение многих лет, отчего и погиб ее муж, а также и на полковника Панова, который где прислушался к клевете крестьянских баб. В Сенате поначалу ее жалоба произвела впечатление, но Бенкендорф ответил довольно резко, вступился за Панова и разъяснил, что к чему. Пока тянулось дело в Сенате, Тулубеева в октябре 1832 года, через год после начала расследования убийства, написала и самому Бенкендорфу.
«Ваше высокопревосходительство, милостивый государь, злополучнейшая вдова и несчастнейшая мать, неожиданным, ужаснейшим событием, вернутая с малолетней дочерью своею в убожество и нищету, приняла и смелость прибегнуть к благодетельному покровительству вашего высокопревосходительства. Бедственное положение мое таково, что со времени учреждения благоустроенного правления в Отечестве нашем едва ли когда-либо встречалось подобное происшествие. Муж мой, мирный и кроткий владелец небольшого недвижимого имения, общий им со мною благоприобретенного 6 сентября 1831 года, среди неусыпных попечений его о благосостоянии крестьян наших, убит из ружья неоткрытым еще доселе злодеем. А что всего ужаснее, как-либо, как несомненно полагать должно, из собственных людей наших, но и сего еще недовольно к усугублению злополучия моего, по затеянным и злоумышленным рассказам нескольких крестьянских женок наших, взведено на мужа моего, что будто бы он жестоко обращался с крестьянами, отчего возникнуть могло на жизнь его покушение. Таковое заключение доведено было до сведения его императорского величества, вследствие чего высочайше повелено имение мужа моего взять в опеку. Светлая и непорочная душа мужа моего бестрепетно предстанет пред судью Всевышнего и примет мученический венец в награду невинно претерпенной им смерти. Но кто возвратит честь, неправильно отнятую у него на земле?»
Ну и так далее. Дальше следовали патетические призывы ко всем известному доброму и благородному сердцу Александра Христофоровича. Надо сказать, прошение Тулубеевой у Бенкендорфа вызвало откровенное раздражение.
«Из чего это видно?»
Там несколько мест подчеркнуто карандашом. Черкать мог, конечно, только сам Бенкендорф. Подчеркнуты слова о Тулубеевой как кротком владельце, о его неусыпных попечениях о благосостоянии крестьян, светлой и непорочной душе.
Да, это, конечно, явная ирония человека, хорошо вникшего в истинное положение вещей. Надо в который уже раз отдать нам должное Александру Христофоровичу Бенкендорфу. Важно еще, как он отзывался на это прошение. Откровенной и даже грубой по тону, сугубо официальной отпиской.
Генерал-адъютант граф Бенкендорф на поданную ему от вдовы помещицы Толубеевой просьбу, в коей она жалуется на несправедливое, будто бы произведение чиновником Министерства внутренних дел 4 класса Дмитриевым следствие по делу об умертвлении мужа ее и о жестоком его обращении с крестьянами, объявляет ей, что, как она приносила уже осем жалобу господину министру внутренних дел, который, признав оную неуважительной, представил произведенное следствие в правительствующий сенат, то и должна она обратиться туда со своей жалобой.
В общем, убить помещика не нашли, а особенно и искать-то не старались. Вдову отстранили от управления имением, даже выслушивать и жалеть не захотели. А с уездного предводителя дворянства Экскюля, кстати, разобравшись, выговор сняли. Такое вот самодержавие в исполнении Николая I и шефа жандармов Бенкендорфа. И вот такое крепостное право. Конечно же, особенно в восприятии людей свободных, оно было дефектным и скверным. Но нормы его все же не предусматривали прав помещиков на душегубство. Как, к примеру, современные законы, регламентирующие деятельность органов внутренних дел, не предусматривают ни коррупции, ни зверств, ни самоуправства. Однако и то, и другое, и третье существуют, и дело тут не только в уровне общественной морали субъектов этого права, но и в его, мягко выражаясь, несовершенстве. В XIX веке власть вполне это осознавала, стремилась изменить положение вещей и, в конце концов, отменила крепостничество. На это ушло без малого полвека. Теперь, говорят, правовые трансформации проходят скорее. Вы слышали «Документы прошлого». Как обычно, мы знакомили вас с документами, хранящимися в Госархиве Российской Федерации. Продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Общество очень заинтересовано в радикальные...
Мы на улице всю ночь. Я очень боюсь оставаться дома.
В каждой семье можно найти латыша, белоруса, украинца.
В нарушении режима жестоко...
Музыкант неоднократно приобретал товар у наркодилера.
Подозревается в попытке организовать покушение на короля Испании.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».